Коллеги, ну, ранее я сказал о том, что после обеда у нас круглый стол о нашей работе, о работе нашего профсоюза, естественно, о работе Московской региональной организации. Посему это круглый стол ведут Виктор Петрович и я. Слово Виктор Петрович.
Но я в своем выступлении хочу остановиться на нынешней текущей ситуации, какая у нас есть, и на задачах на ближайший период наших, которые мне представляются существенными. Разумеется, это не истина в последней инстанции. Но на глобальные периоды я не замахиваюсь. Речь идет, ну, скажем так, о ближайших полугода или даже, может, в меньшем сроке, потому что какие-то прогнозы на более дальний срок я лично не очень хочу делать, так сказать. Жизнь покажет, как у нас все это дело будет развиваться. Ну, тем более тут такие драматические сегодня нам нарисовали ситуации, что я побаиваюсь прогнозировать что-либо. Ну, сначала поговорим об том, что произошло в 2016 году. Ну, ситуация, вот как я ее здесь характеризую, что у нас сейчас происходит в нашей структуре стагнация или вялотекущая депрессия, как кому больше нравится. В прошлом году мы избежали массовых сокращений, но чистки разными способами в ряде институтов велись, по крайней мере в ряде институтов, может быть в большинстве. Мы пытались набрать статистику, но она показала на базе 100 примерно институтов, что в 30-40 разными способами они велись, так сказать, там не буду, надо в детали можно сказать. Сокращалось финансирование институтов. Моя оценка, это примерно 5-10%, так сказать, это общее финансирование, я потом буду разблюдовку давать, и в бюджетка, и в небюджетка. Но это не означает, что так происходило в каждом институте, в каком-то могло быть и увеличение, в каких-то уменьшение больше и так далее. Но система управления нашими институтами, она осталась непонятной в прошлом году и неопределенной. Это то, о чем Владимир Викторович Иванов говорил. Двуглавая система, которая нигде, вообще примеров, когда она работает очень мало и продуктивно. В нашем случае все это осложняется той неясностями и противоречиями, которые между головами периодически возникают. Но попозже я это буду иллюстрировать. Ситуации с реструктуризацией аттестации в институтах не ясны. Как-то аттестация, будем позже говорить, в 2016 году еще пока не началась. Реструктуризация вяло идет, так сказать, в основном касаясь сейчас региональных научных центров. Но что дальше будет, тоже было все неясно. И, понимаете, с моей точки зрения, одна из самых печальных позиций 2016 года в том, что для нас, вот для меня лично, может быть, кто-то их видит, совершенно не ясно, как будет продолжаться наше дальнейшее развитие нашей жизни, какая у нас будет система управления и так далее, и так далее, как мы дальше будем жить. Здесь вот дискутировалось там, что ставятся там системы публикационная активность во главу угла, будет это продолжаться, не будет, так сказать, кто будет проводить управление институтами, как оно будет, все это остается непонятным. Ну, какие можно плюсы прошлого года сказать? Ну, знаете, я вот тут не отметил, но, наверное, плюсом является каким-то хотя бы, мне хоть что-то хорошее, чтобы было, то, что в конечном счете, то, что ФАНО все-таки наводит какой-то порядок с имуществом, это некий плюс в их работе, один из немногих, по крайней мере. Они, по-моему, с десяток зданий отсудили у правительства Москвы, там надо будет подбить статистику. В общем, это можно рассматривать как некий плюс. Значит, начали, восстановили финансирование ЦКП, флота нашего, так сказать, академического. Ну, наверное, это были необходимые действия. Только вы должны понимать, что эти деньги были изъяты из общих, ну, я чуть-чуть попозже об этом о механизме скажу, но вообще-то это из нашего общего финансирования. Ну, и вы знаете, я об этом позже тоже буду отдельно говорить, у нас было подписано и стало действовать межотраслевое соглашение, вообще вот наше взаимодействие с ФАНО по профсоюзной линии, это, пожалуй, одно из наиболее светлых пятен, так сказать, во всей нашей жизни, так сказать. Ну, а теперь перейдем к 2017 году. Как всегда, я начинаю разговор с финансов. начинаю разговор с финансирования НАС, Федерального агентства научных организаций. Значит, ну и сразу же хочу дать некие пояснения. Вообще финансирование ФАНО, это стало по отношению к финансированию Академии наук сложной штукой, потому что замешались медики и аграрии. И у медиков значительная доля денег, вот, которые в ФАНО поступают, идет, так сказать, не на, в институты, на научные исследования, а на оказание высокотехнологичной помощи, и там еще это значительные деньги. Так вот, общее финансирование ФАНО по сравнению с 2016 годом упало по бюджету. Сейчас я говорю только о бюджетных деньгах, так сказать, так? Упало с 82,5 миллиардов рублей до 74,6 миллиарда рублей. То есть довольно значительно. Значит, когда мы переходим к схеме фундаментальные исследования, уже более близкой к нам теме, то цифры меняются. 69,4, 67,5. То есть уменьшение существенно меньше становится. Ну, а дальше, собственно говоря, наше основное мероприятие, опять, грубо говоря, тут выкидываются вопросы медиков, вот это между 63,4 и 61,7, это финансирование неких медицинских больниц, которые занимаются непосредственно клиническими испытаниями на больных, вот, грубо говоря, что эта цифра означает. Дальше вот уже основное мероприятие, это то, что к нам имеет непосредственное более-менее отношение. Это уменьшение с 63,3 миллиарда рублей до 61,7 миллиарда рублей. Ну и это финансирование, собственно, госзаданий, там три основные статьи. Финансирование программ президиума, ну известных всем, так сказать, здесь. И финансирование капвложений. Так вот, если убрать финансирование капвложений и финансирование программ президиума, то, собственно, финансирование госзаданий, то, что напрямую идет вот в институты в виде базового бюджета, то та цифра, которая нас больше всего волнует, так сказать, оно упало очень незначительно, с 61,9 миллиарда до 60,8 миллиарда рублей, примерно на 1 миллиард рублей. Значит, и, соответственно, вообще говоря, базовый бюджет институтов должен упасть на 1,4 примерно процента, уменьшиться в рублевом эквиваленте. Значит, ну и дальше отдельно чуть-чуть уменьшилось также и финансирование программ президиума РАН. Ну, примерно на тот же процент, я не считал, но думаю, что примерно на тот же. Вот то, что происходит с финансированием ФАНО. Но итог вы видите, вот это моя, конечно, точка зрения, что нам удалось избежать обвала в финансировании. Я напомню, что в начале лета прогнозировалось 10% сокращение в рублях. Значит, слава богу, этого не произошло. Более того, как я покажу дальше из других источников, это прямо то, что поступает в ФАНО. На самом-то деле в рублях, скорее всего, даже некое увеличение финансирования институтов, особенно в Москве. Но с учетом обвала-то нам удалось избежать, но моя оценка такая, мы продолжаем иметь стагнацию или вялую депрессию. Ну, значит, как кому больше нравится. Я не буду рассматривать сценарии, о которых здесь говорилось перед обедом, но более-менее понятно, что ну, минимум там 5-10% инфляции в 2017 году будет. Ну, значит, если мы в рублях теряем 1,5%, то, значит, реально это процентов 7 потери в реальных, ну, в обычных ценах. И это сценарий такой, с моей точки зрения, реальный, наверное, даже немного оптимистический. Ну, а это означает, если нет других источников, к которым я сейчас перейду, фактически вот то, о чем я говорю. Обвала нет, но, а дальше либо стагнация, либо вялая депрессия, как кому больше нравится. Какие другие ситуации с финансированием? Но неким плюсом является то, что начинается выполнение попытки выполнить указ президента Российской Федерации об увеличении зарплаты научным сотрудникам. Деньги начинают носить несимволический характер. В 2016 году на эти деньги на всю науку выделялось 5,2 миллиарда рублей. В 2017 году порядка 12 миллиардов рублей. Значит, минимум половина этих денег это идет в ФАНО. Вот чтобы вы понимали. То есть ФАНО дополнительно к тому, что я говорил, получит порядка 6 миллиардов рублей зарплатных денег. Чисто зарплатных. При этом, коллеги, мы сейчас находимся и здесь в основном представители московского региона. Из этих 6 миллиардов минимум 2 трети будут в московских институтах. Это совершенно однозначно, так сказать. И пойдут они на увеличение зарплаты именно научных сотрудников, то есть никакое вспомогательное подразделение и даже зафлабы в этом замечательном дележе участвовать не будут. Ну, я сейчас не буду говорить о проблемах, которые создаются в связи с дисбалансом, в связи с тем, что я имею ряд обращений из регионов, где говорится, ну что же это такое, так сказать, потому что деньги стали уже не символические. И РФФИ осталось на прежнем уровне примерно. РНФ немного увеличилась на несколько миллиардов. Там сложнее ситуация с бюджетом, потому что основная часть бюджета РНФ, это деньги, которые в виде такого жеста дает Роснефть. Ну, видимо, такого типа, знаете, благотворительность, так сказать. Вот. Ну, видимо, это делается по приказу, так сказать. Гражданская наука, у меня не было цифр, не нашел я вчера вечером цифр по 2016 году, но вот в 2015 было 355 миллиардов, сейчас 347 миллиардов, это вся гражданская наука в целом, включая фундаментальное, но значит там что, сколько упадет, ну если из РНФ, из РФФИ к нам приходят достаточно значимые цифры финансирования, то из гражданской науки что к нам попадет, так сказать сложно. Тем более, что там большую долю занимают деньги Роскосмоса, там бросок был во многом связан с ними, так сказать, там в 2017 году. А что это, какое-то отношение к нам имеет, сказать трудно. Оборотная наука, есть цифры, в 2016 году 432 миллиарда рублей, в 2017 347 миллиардов рублей. Опять же, неясно, вот как по нам ударят это изменение. В общем, известно, что многие у нас лаборатории получают деньги по линии оборонной науки, и там может быть серьезное перераспределение, то есть при общем уменьшении, может быть, так сказать, на фундаментальную науку туда сравнительно мало поступает денег из этой части, может быть, даже увеличение. Но вы видите, что никакого массового увеличения финансирования науки не видно. Частные инвестиции по оценке в 2015 году были 250 миллиардов примерно. Но что, у меня нет никаких сомнений в том, что никакого броска, куда они идут, тоже не очень понятно. Никакого броска от частных инвестиций, по крайней мере, фундаментальную науку не предвидится в 2017 году. То есть общая моя оценка, к сожалению, с учетом общего финансирования, она ничем не отличается от предыдущей. Стагнация или вялая депрессия. В общем-то, никаких вроде катаклизмов жестких я не вижу в рамках нынешней ситуации. Но ничего хорошего тоже не предвидится, так сказать, по нашей жизни в институтах. Никаких улучшений к лучшему я не вижу, так сказать, там, ну, сейчас вот мы к этому делу перейдем. Что вот, да, ну, в промежутке, что мы хотим делать, раз мы говорили про наши действия, и что нам уже надо сразу начинать делать, это... Первое, уже сейчас, буквально на этой неделе, надо начинать первые действия, ну, то есть они уже начались на самом деле, за корректировку бюджета 2017 года. Значит, у меня были контакты в Государственной Думе, естественно, наиболее продуктивные они были, как всегда, с представителями фракции КПРФ. К сожалению, значит, не прошел в этот раз в Госдуму академик Борис Сергеевич Кашин, через которого у нас были основные контакты на этом уровне. Но нам дали от КПРФ, ну у нас с ними соглашение, как и с другими партиями, от КПРФ нам дали в качестве человека, с кем мы работали, Шурчанова Валентина Сергеевича. Он первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету. С ним был очень хороший контакт. Он сразу же порекомендовал, ну, как это взаимодействовать с ним, мы договорились. Сразу же порекомендовал начинать действия по попыткам корректировки бюджета 2017 года, не исключена вероятность, что сейчас конъюнктура с нефтью, я прошу сейчас во время моего выступления забыть про передобеденное выступление. Конъюнктура на данный момент по цене на нефть, как известно, благоприятная более-менее. Урал это где-то 50-51 доллар, а заложена в бюджет цена 40 долларов. Значит, есть, он прекрасно, естественно, знает, что есть заявление официальное министра финансов, что все это пойдет не на увеличение расходной части, а что ли на покрытие дефицита доходной части. Но он также спокойно сказал, что это уже второй, третий примерно случай корректировки бюджета, за время, он там лет уже 10, по-моему, на этой должности, и что все это корректировка проходит через бюджет, через Госдуму, и ситуации, когда от триллиона 50-70 миллиардов оторвется в доходную часть, в расходную часть, она реальна, он обозначил сразу позиции, где по бюджету, корректировке бюджета 2017 года, с его точки зрения, мы могли бы поиграть. Это нажим на выполнение указов президента Российской Федерации. Их два. Это увеличение бюджета Российского фонда фундаментальных исследований либо до 25 миллиардов, как кто-то считает, либо как минимум до 20 миллиардов. Я в детали не буду вдаваться, почему так и так есть. Но тут, так как у них 11,8, то даже до 20 это очень много, к 2018 году. Там можно попросить 2-3 миллиарда рублей дополнительно уже в 2017 году. Позиция вроде есть, там некая достаточно четкая. И второе, дополнительные деньги на выполнение указа президента об увеличении заработной платы. Заявка Министерства образования и науки на 2017 год на эти средства была 30 миллиардов рублей, а далее выделено около 12 миллиардов рублей. Она недовыполнена, к тому же она была занижена на самом деле. Какие-то основания попытаться, размахивая указами президента как неким флагом, выколотить дополнительно несколько миллиардов рублей в 2017 году, может быть, есть. Мы это будем, конечно, реализовывать. Готовим базу для бюджета 2018 года. Это уже тоже нормальная работа, которую надо начинать. Мы готовим документы и для средств массовой информации и власти. Нам нужны, конечно, союзники. Потому что, понимаете, трудно одному профсоюзу за это дело бороться, а мы, в общем-то, во многом одни пока. Какие союзники? Это Российская Академия Наук. Честно говоря, вы видели, у Владимира Викторовича такая позиция была достаточно пассивная. Но, тем не менее, на последнем общем собрании все-таки удалось этот вопрос поднять на уровень обсуждения. Есть резолюция общего собрания о том, что они будут бороться за увеличение финансирования Академии Наук. А это общее собрание РАН, с моей точки зрения, самое на настоящий момент все-таки авторитетное собрание ученых в нашей стране. Профессора РАН тоже, Галина Викторовна, может, поподробнее расскажет, каким-то образом удалось тоже повернуть их, они тоже вроде бы готовы что-то в этом плане делать. Конечно, нас поддерживают другие общественные организации, общество научных работников и комиссия по борьбе с бюрократизацией, но, конечно, их вес невелик, так же, как и нас. Из фракций в ГД, в Госдуме, конечно, первые нормально включились, это КПРФ, это было ясно с самого начала. Нам, конечно, нужна поддержка, я тут написал других фракций, нам нужна поддержка «Единой России». Что даже если все три фракции, ЛДПР, «Справедливая» и КПРФ, за что-то проголосуют, это все равно понятно, да? Может быть, что-то изменится в позиции Министерства образования и науки. Вы знаете, что сейчас там новый замминистра. Довольно странная получилась, с моей точки зрения хорошая, но тем не менее странная ситуация. Был замминистром Лопатин, которого уволили, как я понимаю, в силу того, что он на последних выборах из членкоров стал академиком. Теперь назначили нового замминистра, который на последних выборах тоже из Шринкора стал академиком. Ну, не знаю, у меня нет комментариев к этой ситуации. Что? Ну, не был дальше. Ну, просто я по факту говорю, они сделали одно и то же. Это совершенно... Ну, бог с ним. Вроде я с ним не знаком, но все, что я про нового замминистра слышал, я слышал пока только хорошее. Да, кстати, главы правительства, он не просто так сам пошел. Все чиновники, которые... остались баллотироваться в члены академии, имели письменное разрешение от своих руководителей. А у них у всех руководители на уровне либо вот Медведева, либо там министра, ну, Шойгу, например, давал там. Ну, в общем, ну, ладно, бог с ними. Ну и, коллеги, нам, конечно, надо готовить наше научное сообщество, чтобы мы могли, так сказать, активно выступать. Это причем очень много будет зависеть от всей нашей активности, от активности в регионах, так сказать, от непрерывных общений там и со средствами массовой информации и так далее, и так далее. Но я надеюсь, нам удастся привлечь к этой работе наших экономистов в первую очередь. Это институт экономики, там достаточно активную позицию занимают и научный руководитель, член-корреспондент Гринберг, и директор института занимает активную позицию, с моей точки зрения, гражданскую. Ну, к тому же, они являются достаточно компетентными профессионалами в этой области, так что будем на это надеяться. Что у нас в институтах, коллеги? Значит, общая база, но я говорил вам, общее уменьшение финансирования вы видели. Значит, вопрос, во что это трансформируется в институты? Значит, дело в том, что в эту общую сумму, вот последнюю, 61, что ли, миллион, миллиард, которую я вам говорил, входит как основная масса, это госзадания, это то, что распределяется по институтам, но еще и финансирование флота, финансирование ЦКП, центров коллективного пользования, резервные деньги на всякий случай, в основном это ремонтные деньги на случай катаклизмов всяких, ну или просто там что-то, чтобы отремонтировать более-менее приличное. И деньги на программы развития институтов. Это 21 программа. Но общая их сумма, по моей оценке, не превышает 5 миллиардов рублей, но это мы постараемся уточнить. Ну и как это трансформируется на финансирование института? Значит, мы пытаемся этот вопрос выяснить. Сейчас, но сейчас это не очень, до сегодняшнего дня это было не очень просто сделать, потому что большинство институтов точные цифры не знали, или, может быть, и все не знали. Но довольно интересная ситуация получается, коллеги. Значит, мало кто мне ответил вот в январе месяце про бюджет институтов 2017 года. Но несколько институтов ответили и говорили цифру в 4%, что у них базовый бюджет сократился. Около этой цифры все танцевало. Но вот в два института я уже поговорил в пятницу и сказал им некую вещь, так сказать. Коллеги, а вот что-то странное дело, так сказать, в один-то, а как будет, так сказать, все-таки вот мне говорят про 1,4% ФАНО. И вот когда эти председатели правкомов пошли к директорам институтов, в дирекции институтов и сказали, что они залезут на сайт институтов, который есть в Минфине, то вот как-то цифра с 4% упала до 1,4% сразу же, так сказать, сокращений. Что-то тут с дирекциями надо очень аккуратно, так сказать, этот вопрос выяснять, потому что, понимаете, это же ведь база для директора для разговоров о сокращениях. И одно дело 4-5% сокращения, а другое дело 1%. Ну, в общем, пока вроде информация есть, что это 1,4% действительно уменьшится в рублях. Реально это означает, что базовое финансирование уменьшается на 5-10%. И у нас возникает парадоксальная ситуация, особенно для Москвы. С учетом поступлений... Ну а денег на указ президента, вообще говоря, финансирование института вот за счет бюджета, как бы ФАНО, может даже возрасти, особенно в Москве. Но при этом деньги на коммунальные платежи, которые необходимы и на содержание институтов, знаете, ну там же не только коммунальные платежи, есть необходимые эксплуатационные расходы, и на выплату окладов окладов, гарантированных выплат, начинают уменьшаться. Вот на, именно на эти 5-10%. Потому что деньги на ученым, на зарплату ученым, это чисто надбавочные деньги. И реально это может приводить к тому, что продолжится и усилится система сокращений в институтах. Система сокращений институтов, так сказать, которая для нас представляет большую опасность. Ну вот здесь присутствует наш коллега, как всегда, Александр Николаевич Зиновьев из физтеха. Он нам сказал, что у них на ученом совете директор института сказал о 5% сокращении в 2017 году, которое будет. 5% это не так мало, тем более, что в прошлом году все-таки большинство институтов, многие институты, вообще говоря, подчистились в том плане, что посмотрели, кто все-таки может быть безболезненно уволен. Там, ну, всегда есть какой-то балласт, так сказать, это часто в институтах бывает. Сейчас, похоже, уже пойдет не по балласту, если пойдет дальше. Вот. И это все будет проводиться на фоне того, что при этом деньги на надбавки научным сотрудникам будут, так сказать, и будут уже не такие символические, особенно в Москве. Спрогнозировать ситуацию с небюджеткой, как я уже говорил, сложно, я не берусь ее прогнозировать, но, скорее всего, деньги по РНФ и РФФИ останутся на прежнем уровне, единственное, по РФФИ произойдет перераспределение, связанное с тем, что там увеличился размер гранта РФФИ до 700 тысяч рублей, при том, что общая сумма, идущая на эти гранты, не изменилась, так сказать, она была порядка 400 тысяч. Но это, грубо говоря, означает, что, ну, там, сколько, треть примерно людей не получит эти гранты, зато оставшиеся две трети получат вместо 400 тысяч 700, так сказать. Вот примерно так, интеграл останется, или там сумма, а перераспределение произойдет. Вот что я хочу сказать о финансовой ситуации. Что вообще в такой ситуации делать нашему профсоюзу, как мне кажется? Ну, первое, нам, конечно, мы постараемся, вот сейчас, так сказать, заканчивается подписание госзадания, надеюсь, это, об этом я в конце скажу, надеюсь, оно на этой неделе точно закончится, потому что на это завязана выплата вам в январе зарплаты. Я думаю, что большинство из здесь присутствующих не получало аванса в январе. Но эту тему дальше мы немного разовьем. Нам будет необходимо, и мы обратимся ко всем, во все институты, информация о том, что у них происходит. При этом, конечно, нам необходима информация и о том, как изменилось финансирование, базовое, по крайней мере, в каждом конкретном институте. Но вот я вот все время говорю, что нам надо бы научить людей пользоваться тем сайтом Минфина. Там на сайте Минфина каждый институт имеет свою страницу, куда может каждый зайти, в принципе. Не так просто, но каждый может зайти. И, в принципе, там информация однозначная, стопроцентная о базовом финансировании института, каждого есть, так сказать. Вот. И, в общем-то, это лучше даже, чем если мы хотим получить такую же информацию в виде свода от ФАНО, но это даже лучше в институтах иметь информацию с сайта института, с официального, потому что прямо директору можно сказать, ну что ж ты говоришь, когда ты сам поставил, там сам институт ставит эту информацию, так сказать, на сайт своего института, говоришь там о том, что сокращение на 5%, а оно всего по финансам на 1,5% и так далее. Вот. Ну и что мы можем сделать? Ну, конечно, мы дадим информацию, подготовим информационное сообщение, что можно делать в ситуации юридически при сокращениях по статье «Недостаток финансирования». Но, вообще говоря, там мало чего можно сделать, максимум, чего можно добиться, это чтобы это было по правилам. По правилам, прямо надо сказать, это затратное мероприятие для института, то есть платить там надо 5 окладов месячных, это железное почти правило, 2 автоматом и 3 еще месяца, если человек встал на очередь на бирже труда, а обязаны извещать биржу труда. Думаю, что большинство дирекций будет избегать сокращений по этой статье, будет решать, пытаться эту проблему как-то по-другому. Но мы дадим все необходимое информационное сообщение. Ну и дальше, вы знаете, вот Нам вообще надо определяться с позицией, что делать в такой ситуации. Вообще говоря, уже даже на съезде я пытался заострить этот вопрос, но вроде как решили на съезде, хотя все это пытались там как-то уйти чуть-чуть в сторону, что, вот, что все-таки у нас главное – избегать массовых сокращений и при этом, например, пойти на перевод сотрудников на там 0,7 ставки и так далее. Или все-таки дать согласие не бороться против массовых сокращений. Я понимаю, что может не получиться, но главная позиция какая у нас. И, ну ладно, уволят там 10%, зато оставшиеся 90%, ну, будут на полных ставках, так сказать, и более-менее, так сказать, так как-то существовать. Вот как-то на съезде этот вопрос, от него старательно уходили, так сказать, от обсуждения его. Как-то говорили, что, мол, да не надо бы, надо нам и за то бороться. Я все время говорил, ребят, вот у нас грядет ситуация, когда за то бороться не получается, так сказать, ну, бороться, может быть, и надо, но вот он перед нами, конкретная ситуация. В институте говорится о 5-10% сокращении в связи с недостатком финансирования. Можно встать и сказать, нет, товарищи, давайте мы оставляем всех, переводим всех на 0,9 ставки. Проблема решается. Значит, можно сказать, ну ладно, так сказать. Так вот, какая позиция профсоюза-то будет по этому поводу? Наверное, это будет предметом обсуждения на ближайшем нашем центральном совете или даже президиуме. Мы вроде бы на съезде приняли решение, что все-таки у нас примат сохранения рабочих мест. Ну, как-то это в результате, по-моему, не очень, так сказать, убедительно произошло. Потом все-таки это зависит от ситуации, но, видимо, это снова будем обсуждать. Следующий момент. Вот. Но что я могу сказать об организационной ситуации у нас? Ну, опять, я говорю, что у нас ситуация двуголовости и неопределенности остается. Деваться, так сказать, тут некуда. Перспектив каких-либо изменений вот в нашей этой ситуации я не вижу в ближайшее время. Ну, будем отслеживать ситуацию, будем что-то пытаться, в случае, если будут какие-то попытки изменить ситуацию к лучшему, будем их поддерживать. Но пока все только разговоры, так сказать, там с одной стороны, с другой стороны, примеров неудачных можно привести сколько угодно, но что есть, то есть. Бюрократия, вот этот вал бумаг. Вы знаете, вот тут нам бы надо попытаться понять, все-таки уменьшился сейчас по сравнению с, или не уменьшился. В общем-то, наверное, мы некий опрос будем проводить, тем более, что и ФАНО нас просит это сделать, так сказать, они сами не понимают, кстати, уменьшили они накат или не уменьшили. Сейчас я прошу это не обсуждать, ну, можно обсудить будет, но мы это попробуем там анкету запустить и попробуем эту ситуацию проанализировать. Аттестация институтов. Вы знаете, вот я еще, по-моему, когда избирался первый раз на должность председателя Российского совета, а это было лет 6 тому назад, сказал, что аттестация институтов, которую тогда говорили, что вот она грянет и вот-вот-вот. И вот тогда, лет 6 тому назад, я сказал, что вот, ну вот когда она все-таки приблизится, так сказать, то давайте тогда этим делом заниматься. 6 лет прошло, аттестации институтов нет. Как теперь она будет проводить? Кто ее будет проводить? Особенно в ситуации, когда, ведь что происходит с реструктуризацией другим процессом? Институты, попавшие в новый центр, вот новый из центра, образовавшийся в реструктуризации, аттестации в течение 3 лет не подлежат. У нас сейчас в региональные научные центры пытаются засунуть и активно засовывают все институты в регионах. А это примерно институтов 200. Так. Да, тем более из этих 200 институтов 150 как раз были кандидатами в третью группу. Если к ним еще добавить, там еще кое-где реструктуризация пойдет, то и где-то уже прошла, то окажется, что 400 из 800, а сейчас 690 организаций научных ФАНО, то организации 400, так по моей оценке, к концу года из-под аттестации выходят. Я вообще уже перестаю понимать, что и как это будет происходить. Ну, в любом случае, коллеги, аттестацию у нас ФАНО будет проводить комиссия под руководством Рубакова, академика Рубакова, значит, который, ну, по-моему, очень грамотно и спокойно относится к этому вопросу. Вот. Будем надеяться, что вот аттестация пока это не то зло, которое, так сказать, может сильно ударить, так сказать, вот пока в данной ситуации. Ну, естественно, ситуацию надо отслеживать. Реструктуризация институтов. Сейчас она у нас то затихает, то поднимается снова. Сейчас есть постановление или поручение президента Российской Федерации этот процесс ускорить. И активизировали этот процесс в региональных научных, в регионах наших. Объединяет в первую очередь институты, находящиеся в регионах. И понимаете, тут ситуация какая получается? Вот ежели, например, у нас есть примеры реструктуризации в Москве. Объединились там три биологических, по-моему, института. Да? Это институты одного профиля.
Организации.
Да, более-менее связанные одной тематикой, так сказать. Ну и вот они, три биологические организации, объединились там в одну, так сказать. Ну, там хоть более-менее понятно, руководитель биолог, там худо-бедно, все более-менее нормально. Но институт, центр Соколова, все-таки это близкие институты по направленности, тоже в одно объединились. В региональных научных организациях, вот в среду прошлую было интернет-совещание из Красноярска, происходит объединение совершенно разнородных институтов, все, кто есть в регионы. Это физики, химики, медики, аграрии, все. Историки, филологи, вот все, кто там есть, так сказать, все в один институт. Значит, и какая там основная проблема оказалась сходу видна? Понимаете, коллеги, да, там вносится понятие структурного подразделения, так называемого обособленного, которое имеет отдельный счет, так сказать, там и вроде бы как некий уровень самостоятельности. Они, значит, эти обособленные подразделения, это вот институты, которые влились вот в некую матку, так сказать, насколько я понимаю. И вроде они какие-то самостоятельные. Но вообще говоря, во главе всего этого юрлица стоит один директор, который, ну, является, был до этого директором или сотрудником одного из этих там 10-15 институтов. И он обладает полными правами единоначалия, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но коллеги из Красноярска на этом совещании лили елеи, говорили, что у них все здорово, все решается на паритетных началах, вот мы этого начальника выбрали сами, да, а назначает руководителей подразделений структурных по нынешнему проекту устава именно, вот, ну как обычного структурного подразделения назначается этот человек. Поэтому
директор.
Ну, раньше он был директор, должен был выбираться коллективом и был руководителем юрлица, а теперь он назначается со всеми вытекающими последствиями. И вот лили в Красноярске, потом выступил Пермский научный центр и спокойно сказал, там, ну, тоже говорил, что все у них там по согласию, а потом говорит, вот к нам тут аграрии влили. Он для начала уволил директора аграрного института, видимо, по общему согласию, в том числе и его, так сказать, ну вот как все по общему согласию. И надо бы заодно поменять тематику этого института. Мы сидели, слушали, и я не выдержал и сказал, что вы знаете, как тот физику менять тематику в области картофелеводства, этот институт картофелеводством, если я правильно понял, занимался. Ну как-то, в общем-то, не в традициях Российской Академии Наук, так сказать, такие изменения делать, так сказать, там, ну, чтобы специалист физика занимался вопросами сельского хозяйства. Ну, в общем, и вот это вот основная опасность, грубо говоря, она заключается в следующем, если перевести все в человеческий язык. Есть опасение, что этот новый директор вот этого объединенного института начнет грести под себя. Особенно это опасно в условиях финансового дефицита, коллеги, так сказать. Это вот особенно опасно, когда денег будет не хватать. Но вроде бы как есть возможность поправить проект устава, когда назначение руководителей этих обособленных структурных подразделений будет проходить, так сказать, примерно по той же процедуре, как всех директоров, так сказать. Ну, минуя, правда, только Совет по науке при президенте. Может быть, мы за это будем бороться, вроде и Академия наук за это борется, то есть она точно борется. Вот, возможно, это удастся сделать, тогда эту ситуацию смягчит. Но есть поручение президента, и, видимо, оно будет выполняться. Поэтому... Ну, можно и попытаться ученый совет, попытаемся прицепить. Но, понимаете, очень трудно сочетать принцип единоначалия исходный вот с тем, что и неизвестно, что удастся прицепить. Мы-то там можем прицепить в своих прожектах все, что угодно, а что пройдет дальше, сказать трудно. Причем не забывайте, устав этот будет проходить экспертизу Министерства юстиции, если он увидит противоречия, а тут они могут быть, повторяю, принцип единоначалия нарушается. Но вот это вот основная опасность, когда возникают эти вопросы при реструктуризации. Там возникает ряд правовых коллизий. Дело в том, что у нас, как вы знаете, разные размеры окладов. У нас они примерно в два с половиной раза больше, чем у аграриев. А теперь объединили эти институты. Так, они в одном юрлице. Теперь в одном юрлице, в одном институте, в одном структурном подразделении старший научный сотрудник, скажем, имеет оклад, сколько у нас там, 18 тысяч, а у аграриев или там 24 с учетом этих, а у аграриев там 12. Понимаете, говорили мне, там пытались говорить, что эту проблему они решают. Как они ее решают, я, честно говоря, не знаю. У меня сложилось такое впечатление, что наиболее оптимальный путь в этой ситуации, это взять и половину уволить в этих сельскохозяйственных институтах. Ну, Пермский этот... Но нам это пока не грозит, потому что у нас больше, так сказать, понимаете. Да, конечно. Но они не, тут можно, конечно, встать в позу, что они не члены нашего профсоюза. И, ну, это, в общем-то, мне это не нравится, даже если они не члены нашего профсоюза. Тем более, такую практику можно и дальше распространить, в конечном счете. Вот, это... Вот. Ну и по организационным, но это, конечно, локальные ситуации, я прошу о них давать, я об них в конце скажу, так сказать, на эту тему отдельно поговорим. Трудовые отношения, коллеги. Вы знаете, у нас сейчас меняются, видимо, 17-й год будет ключевым в этом отношении, меняются серьезно наши трудовые отношения. Это будут вводиться профстандарты. Мы, естественно, участвуем в их разработке, эффективные контракты и аттестационные требования. Везде, наверное, нам надо вести работу, так сказать, потому чтобы были выработаны в ФАНО некие модели этих, так сказать, документов. Модель профстандартов, так сказать, базовая будет, видимо, создана МОНом, Министерством образования и науки, и мы благодаря Галине Викторовне Чучевой в этом процессе активно участвуем, пытаемся что-то видоизменить, сделать в лучшую сторону. Но, наверное, что-то надо будет делать рекомендации на уровне ФАНО. То же самое в эффективных контрактах и аттестационных требованиях. Вот здесь, между прочим, задавался вопрос о том, что деятельность ученого оценивается вот по публикациям в журналах в системе Web of Science. Вообще говоря, эту ситуацию, по крайней мере, на уровне институтов, вполне реально подправить. Вообще говоря, это не обязательное требование. И я надеюсь, что есть пример, например, Института русского языка, возможно, его надо обобщить, так сказать. Мы будем это работать, чтобы, и тут, конечно, нам поддержка гуманитариев нужна очень сильно. Ну, вообще, об этой проблеме я скажу еще тоже чуть-чуть. Значит, я надеюсь, что все-таки это удастся, по крайней мере, на уровне институтов, так сказать, поправить, чтобы специфика института учитывалась. Кстати, эта проблема ударит и опять в этих объединенных центрах, потому что явно и профстандарты, и аттестационные требования для аграриев историков и для физиков должны быть различные. Это мне более-менее понятно. Но что касательно аттестационных требований, это даже в нормативных документах МОНа записано. Значит, коллеги, у нас тут очень большая проблема, состоящая в следующем. Я уже об этом говорил не раз. Двуглавая система, понимаете, она плоха во многих отношениях. Есть области, в которых обе головы стараются обе руководить конкретной областью. Это вот, например, распределение денег и назначение директоров. Там вот обе головы бьются лбами. А есть области, которые не хочет заниматься ни одна голова. Вот это вот техника безопасности, например, это трудовые отношения. Вот от этой, вот это где-то там далеко, так сказать, так? И в этом смысле у нас-то раньше в президиуме было как? Эту работу по выработке трудовых отношений вел аппарат президиума, там были квалифицированные специалисты, знающие специфику каждой отрасли. Они могли спокойно подключать специалистов из отделений, там историк понимал, что нужно для историка, физик, там для физика, чтобы с пониманием все это делали. И мы в этом процессе участвовали, участвовали активно и так далее, и так далее. Сейчас с трудовыми отношениями, с разработкой этих документов, с ФАНО, ситуация такая. Академия наук в этом деле не участвует вообще никак. В лучшем случае советом, типа того, что давайте, ребята, вы молодцы, так сказать, продолжайте делать, так сказать. ФАНО, вроде мы убедили, на это тоже ушло время и силы, поверьте мне, что они должны этим заниматься и сделать некие централизованные, ну, рекомендации. Они вроде готовы и делают с нами это. Но они-то не могут этого сделать. Поймите, при том, что у нас с ними сейчас хорошие отношения, там нормальные, хорошие ребята, но они же не очень ясно понимают, что я-то физик не очень ясно себе представляю, ну я-то побольше, потому что много лет уже кручусь в этой ситуации, что какие должны быть они у филологов, у аграриев уже не, я не понимаю, что надо делать, так сказать, ну и так далее, и так далее. Вот. И это большой, огромный кусок работы, неясно как к нему. Там много всяких заковык, так сказать, вообще там и с профстандартом и так далее, и с эффективными контрактами. В общем, это огромный кусок работы, которым нам надо заниматься, и который мы пытаемся вести. Ну, надеюсь, что-то там более-менее нормальное получится. Несколько слов о таком важном элементе, как положение о заработной плате в институтах. Значит, благодаря нормальным отношениям и тому, что мы начинаем работу по межотраслевому соглашению, во все институты ФАНО за подписью руководителя ФАНО Кузьмина поступило письмо, я думаю, часть из вас об этом знает, о том, чтобы была дана информация, заключено ли коллективный договор, ну, если не заключено, то почему, там есть некое это. И второй вопрос. Проведена ли процедура учета мнения при разработке локального нормативного акта положения о заработной плате? Это, с моей точки зрения, очень хороший результат работы нашего профсоюза и результат нашего хорошего взаимодействия с ФАНО. Я думаю, это подстегнет и объяснит директорам, что коллективный договор – это та вещь, которой надо заниматься, и что, извините меня, положение о заработной плате – плате в каждом институте, а этот документ очень важный для института, я думаю, тут нет сомнений, должен обязательно обсуждаться как минимум с первичной профсоюзной организацией. Значит, следующий этап, чтобы вы знали, это выборочный анализ эколог-договоров и положение о заработной плате. Конечно, все мы не потянем, но выборочный проведем. И постараемся, и ФАНО готово в этом участвовать, указать на некие искривления и недемократические моменты, которые, может быть, в этих документах есть, так сказать. Нам удалось этот вопрос согласовать с ФАНО, надо сказать, без особого сопротивления в их части, так сказать. И самое главное, нам организовать всю эту работу более-менее нормально. Это сложно, коллеги. У нас проблемы с нашим аппаратом, так сказать. Фактически, вот мы вынуждены были из-за отсутствия денег, так сказать, недостатка средств, ликвидировать фактически. Она юридически как бы не ликвидирована, но люди уволены, уволились. Правовую комиссию, это очень осложняет нам эту работу в этом нашем сегменте. А этот сегмент становится у нас ключевым. Естественно, когда я говорю о действиях нашего профсоюза, мы будем разбирать и локальные конфликты, которые возникают на всех участках, Но, значит, и, конечно, в этой ситуации к нам обращаются из Москвы реже, но там из регионов чаще обращаются, там больше нарушений в правах сотрудников. Но это, конечно, очень плохо, что нам, к сожалению, пришлось правовую комиссию ликвидировать. Пойдемте дальше, я уже ближе к концу. Межотраслевое соглашение и действие. Вы знаете, я говорю, вот это, с моей точки зрения, одно из наиболее светлых пятен, так сказать, прошлого года, и, надеюсь, и в этом году будет. Повторяю, мы договорились с ФАНО о письме, знаете, по колдоговорам и этим положениям о заработной плате. Я понимаю, что во многих институтах оно не актуально. Там и колдоговора есть, так сказать, и положение о заработной плате прошло процедуру учета мнения. Но, как показала наша статистика, примерно в 60 организациях нет согласующей.
Больше.
Ну, 80, наверное, так вот так вот. То есть это, а это только из 450 наших, да? То есть это процент не такой уж маленький, не такой уж маленький. Есть у нас целый блок институтов, где директора не очень охотно идут на заключение колдоговора, всячески тормозится, я думаю, это их подстегнет. Но есть пусть небольшой процент договоров институтов, где просто директора насмерть стоят, не будем заключать колдоговор, там не хотим и так далее, и так далее. Ну, я знаю, что есть, например, институт, где эта ситуация... по сути, удовлетворяет и коллектив, но бог с ним, так сказать, очень хорошо, там нормально, без колдоговора решаются многие вопросы, но это исключение, а не правило. Вот. Повторяю, мы сейчас готовим, и я думаю, через пару недель, вот только закончится эта бодяга с базовым бюджетом, с бюджетом января сего года, я в ней в конце скажу, запустим выборочную оценку ситуации по технике безопасности в институтах. Вы знаете, несмотря на то, что у ФАНО нет полномочий по ведению этой работы, вроде как удается потихоньку переламывать ситуацию. Будем, как я повторяю, готовить совместный выборочный анализ положения о заработной плате и коллективных договорах. Посмотрим, где совсем плохо, может быть, так сказать, и будем давить на этих директоров. Ну и целый ряд, вот, в частности, принципиальная договоренность достигнется об увеличении объема информации, которая к нам будет даваться. То есть межотраслевое соглашение у нас стало таким действующим документом. В этом смысле, может быть, даже лучше, чем было в президиуме Академии наук, так сказать, в определенных аспектах. Это чиновники, которые, ну, есть плюсы у чиновников, которые вот раз записано, там, раз в полгода проводить совещание, надо проводить, должен быть протокол, там, ну, и так далее, и так далее. Ну, и, в общем-то, такие шаги делаются неформальные. Наши проблемы. Про объединение институтов я уже говорил. Есть наш чисто профсоюзный момент, нам надо выработать, и вот уставная комиссия этим будет заниматься, рекомендации первичкам нашим, что делать при объединении институтов. Там много вариантов, особенно с учетом того, что теперь в институты будут входить первички разных профсоюзов. Значит, эта работа ведется, так сказать, есть вопрос переходного периода, так сказать, и так далее, и так далее. Отдельный вопрос отношения с новым директором. Ну, вы знаете, что очень много, не секрет, делается на индивидуальных отношениях. И если у кого-то, у председателя правкома, нормальное отношение с директором действующим, институт вошел в состав другого, то надо как-то устанавливать теперь новые отношения с новым директором, особенно если это обособленное структурное подразделение. В общем, этим мы всем тоже будем заниматься. Новый устав профсоюза. Вы знаете, у нас устав уже не соответствует законодательству Российской Федерации. На прошлом съезде мы не смогли его принять, тогда приняли правильное решение на том съезде его не принимать, но все-таки нам необходимо, ну и такое решение было принято, подумать о проведении внеочередного, пусть в каком-то сокращенном варианте съезда, на принятие нового устава. Он уже не соответствует законодательству Российской Федерации. Вот. И тут ключевая проблема выбора делегатов. Для того, чтобы устав был не просто принят, а еще и зарегистрирован в Минюсте, необходимо, чтобы все делегаты были выбраны на собраниях или конференциях. Это требование Минюста, так сказать, иначе он зарегистрирован не будет. У нас на прошлый съезд, так сказать, две трети делегата выбиралось там другим образом. Ну, в общем, эту проблему надо решать. Но это нам надо все-таки будет не в этом году съезд проводить, но, наверное, в следующем все-таки надо будет его проводить. Ну, что у нас по организации работы? Основная сейчас проблема – это недостаток средств в Центральном Совете. В результате на нас свалился огромный объем работы, коллеги. Ситуация ухудшается. Переход в ФАНО привел к тому, что вот как с трудовыми отношениями, масса работы, которую делал раньше аппарат президиума, свалилась на нас. Денег у нас не прибавляется. Нам нужны люди на освобожденных должностях, для этого нужны средства. Вот результат, я вам говорю, мы ликвидировали фактически правовую комиссию, профучебу сейчас у нас нет средств проводить. Вот жизнь, она такая, какая есть. Ну и, коллеги, вы знаете, я вынужден сделать замечание, которое, ну, наверное, все-таки справедливое. Все-таки ключевая работа, так сказать, по организации всех наших действий, и вот вся наша борьба за финансы, и за нормальные какие-то трудовые отношения, а у нас ведь они все время ухудшаются, вот вы обратите внимание, может я как-то, но это не просто не текущая ситуация, ведь у нас раньше за флабы выбирались с учетом мнения коллектива лаборатории, сейчас это вообще пропало. Сейчас при объединении ФЦП в эти реструктуризации коллективом будет выбираться только один директор. Все остальные, в лучшем случае, с учетом мнения удастся пробить, так сказать, что-то вот в таком духе. И то, если удастся пробить. А все остальные-то назначаются пока в нынешнем проекте устава. У нас все это ухудшается. А для того, чтобы нам решать глобальные проблемы какие-то, пытаться сдвинуть, нам нужна активность снизу. А у нас активность снизу, извините, коллеги, мягко говоря, невысока. В Москве ни на один митинг мы не выходили, выводили больше 1500 человек, ну, наверное, может, один какой-нибудь 1000 на 2 у нас был. Ну, наверное, на 2000 в районе 2 на Суворовской площади было и около президиума в 2013 году. Хорошую, надо сказать, активность проявили, даже неожиданную для меня летом во время собрания в Инеосе, так сказать, люди. Но нам надо, чтобы вы всю эту информацию, вот, которую мы вам выкладываем, сейчас мы выложим информацию вам о реальном финансировании, о том соотношении, как это соотносится с финансированием во всех странах. Ну вот Владимир Викторович частично сказал, я готовлю более обширный документ, Евгений Евгеньевич постоянно готовит документы. Но вот одну интересную момент я бы хотел сказать вам всем, чтобы вы это понимали и в дискуссиях на это ссылались и до коллективов доводили. Вы знаете, вот для меня была самого парадоксальная немного ситуация. Вот вроде у нас финансирование качественно отличается от финансирования на, скажем, Франции, там, Германии, Соединенных Штатах Америки. Начинается в пересчет в долларах, все плохо, но не так уж. Ну, как пример, финансирование на одного ученого в долларах у нас по официальным источникам 98 тысяч долларов в год, а в развитых странах начинается от 150, ну, там, до 400. Мы в хвосте, безусловно, далеко в хвосте, но спина, как говорится, видна. 99 и 150 не такая большая разница. Оказалось, интересная вещь. Я там на журналистов, они лепить этой цифры, особенно когда пошла вот эта кампания, атака на нас, так сказать, на Академию наук, там эти цифры сыпались. Журналисты, ну, может, и при чем, но вроде как по формальному признаку нет. Это данные действительно Росстата, Высшей школы экономики и так далее, и так далее. Там сносочка, оказывается, есть звездочка такая махонькая, что это расчет по паритетной покупательной способности доллара, а не по курсовой разницы. И как вы думаете, чему равна по паритету покупательной способности доллара доллар у нас сейчас в стране? Как вы думаете? 20 рублей, да, 21 рубль. Понимаете, вот раз и все. Кто? Я не говорю о том, я спокойно, у нас масса расходов чисто по курсовой разнице. Покупка оборудования, материалов, этих поездки в командировки, пресса и так далее. Там чисто курсовая. Там, но в 20 рублей в 3 раза. в три раза, чтобы они отличались, а вы поделите теперь 98 тысяч на 3, получаете там сколько, 30 там с чем-то, да, 32, ну, 40 для простоты, так сказать, там 21 рубль на самом деле получается, а не 20 рублей. Так вот, 40 от 150, это уже бесконечность, это уже все, приехали, так сказать. А 99 уже плохо, но вроде бы еще не так. Ну вот мы всю эту информацию сейчас готовим, будем до вас доносить. У нас ведь проблема основная не в том, чтобы, ну или там, например, тот же Соловьев берет, сравнивает Гарвард со всей Академией наук по публикационной активности. Ну ладно, он там в цифрах еще наврал. Но Гарвард – это суперэлитный институт Соединенных Штатов Америки. Его надо сравнивать с таким же, ну, элитным институтом Академии наук. Ну, давайте, я говорю, сравним его с питерским физтехом. Большой институт, не максимум публикационной активности у физиков, максимум в институте Ландау, в маленьком институте. Ну, там все ясно сразу станет, где какая эффективность. Ну, и финансирование Гарварда и питерского физтеха заодно сравним, так сказать. Там ясно, что стоимость одной публикации питерского физтеха в 10 раз меньше, ну, я так, может, и больше, так сказать, чем... Александр Николаевич, кстати, провели бы такое сравнение? Несложно ведь, знаете все цифры. Вот, понимаете, доводите это все до людей, так сказать, доводите до средств массовой информации. Ну, и несколько слов о локальных проблемах, которые мы должны все время решать. Первое, о чем я хотел сказать, нынешние проблемы. Финансы января. Я думаю, что большинство из здесь присутствующих аванса не получили. Правильно? Ну, большинство, это слава богу, так сказать. Кто-то... Да. Нет, не кто-то... Да. Нет, понимаете, ну виновата что судьба, так сказать, живем так. Вообще, честно говоря, значит, выплата аванса в январе, это при нынешнем обнулении денег на 30 декабря у бюджетников, это почти сюрреализм просто. Но дело все в том, что под угрозой было, и может быть еще сейчас находится, выплата зарплаты январской. Причем в очень многих бюджетных организациях они ее не получат. Ну, они получат ее, но позже. Суть в чем? Вводится новая система финансирования, электронная. Она вводится так, что теперь... происходит, а там как надо, сначала утверждается госзадание институту, то есть ФАНО сбрасывает в институт госзадание, потом это госзадание утвержденное возвращается в ФАНО, отправляется соглашение, соглашение обратно отправляется в ФАНО, ФАНО отправляет уже соглашение в казначейство центральное, оно обратно в ФАНО, а потом уже деньги в институт, вот примерно такая схема. Но это бы полбеды. Дело в том, что все это делается теперь, с этого года, через общую систему Минфина. То есть это не прямой сброс госзадания в институт, а это в эту систему, а через эту систему в институт. При этом, значит, все открыто, так сказать, вот вы можете залезть на сайт института. Вот. Но, значит, вот эта система сбоит. Понятно, да? Она новая, свежая, так сказать. И сразу же возникают проблемы. И сразу же виноватых теперь уже все, не найти. Потому что ФАНО отправило, институт не получил. Виновата система, так сказать, вроде бы, так? Да еще система говорит, что вы отправили с ошибкой. Какой ошибкой она не говорит, она отбрасывает назад. Отправьте снова, через какое-то время, разумеется, а не сразу. Это повторяется снова, вот все пошло-поехало. Но на пятницу в 41 институт из 690 были деньги отправлены уже. Они работают в субботу-воскресенье. Я надеюсь, что к середине этой недели все институты деньги получат наши. Там 10 или 11 институтов, организаций точнее, попали в двоечники. Но это похоже, эти еще, у нас же еще станции. Ну, они не у нас, а у аграриев, скажем так. Вот у них там еще и с интернетом и в принципе связи нет. Ну, вот, ну это ладно, не наш вопрос. Эта проблема как-то решается. По тому вопросу, который подняли перед Владимиром Викторовичем про московские эти институты. Значит, коллеги, повторяю, да, действительно, мораторий продлен. Мораторий продлен на самом деле, фактически. Значит, ситуация состоит в следующем. И ФАНО это держит на контроле, оно прорабатывает вообще, имела ли право Москва выступать с такими позициями юридически. Хотя вроде как она ничего не сделала, так сказать, такого плохого. Но объявила эти территории территориями развития. А с другой стороны, ситуация состоит в следующем, что вообще каждый институт на ту территорию, которая явно им не занята, должен бы иметь какие-то планы использования, так сказать, чтобы не было поползновений, усложнить поползновение, эту территорию отобрать. Особенно это имеет отношение к Москве, конечно, потому что где-нибудь там, бог знает где, эти земли никому не нужны, глядеть на них никто не хочет. Вот, но и директорам института вообще стоит попристальнее за всем этим наблюдать, потому что все-таки им надо отслеживать эту ситуацию. А то получилось как, вот Володя, так сказать, попросил председателей правком поговорить с директорами институтов, как они к этому относятся, а они ничего не знают, так сказать, про это дело, был такой момент, да? Значит, ну, в общем, надо все-таки на эти слушания являться и свою позицию заявлять представителям дирекции в первую очередь. Ну, потому что, извините, планы развития институтов у них все-таки, и они официальные представители института. Но тут по опасности особой я пока не вижу. Я пока не вижу. Хотя следить за этим надо. Локальные невыплаты зарплаты. Это не ситуация января, она системная. У нас возникает несколько ситуаций с невыплатой зарплаты было в прошлом году. Они были связаны как со странными ситуациями. Назначался исполняющий обязанности директора, а при этом процесс затягивался, и не было человека, который бы подписал ведомости на выдачу. Ну, не было человека с правом первой подписи. И он никому доверенность не мог выдать. Но две или три такие ситуации были. Причем люди терпели почему-то пару месяцев, прежде чем обращались к нам. Ну, и надо сказать, уж я не знаю, случайно совпало или результат нашего воздействия, что в течение 3-4 дней вопрос решался, исполняющий обязанности назначался, и вопрос решали. Опять, коллеги, я повторяю, нужна быстрая информация. Если у вас что-то возникло, быстро обращайтесь к нам с нормальной информацией. Но лучше во многих случаях, чтобы это делали представители дирекции, если они сами не могут спрятаться. Еще один пример. Ситуация на институтах на улице Губкина. Да, значит, там сложилась парадоксальная ситуация. Опять результат двухголовости системы. Здание, в котором находятся эти два института, находится, осталось за Российской академией наук, а институт перешли в ФАНО. Значит, вроде как платят за эти дела Академия наук, она вроде как то ли, так сказать, не выставила счета, то ли своевременно, то ли выставила, как мне Азарий говорит, без основания, а если нет официальных оснований, то бюджетная организация не может их оплачивать. В общем, концов найти сложно, и в результате уже у них были отключены лифты, так сказать, а там на 7-й или 6-й этаж надо подниматься. Не работает еще, да? Ну хорошо, плохо, значит. Мне вроде говорили, что один заработал. Ну вот, понимаете, уже Академия наук на один институт суд подала, так сказать, за невыплату и так далее. И я повторяю, вот эта ситуация двух голов. Но, коллеги, чтобы разобраться, надо, чтобы обращался директор или член дирекции со всеми документами и так далее, и так далее. Идешь в ФАНО, говорят одно, идешь в Академию наук, говорят другое. Академия наук говорит, мы еще в прошлом году послали бумагу, чтобы ФАНО это здание забрало, чтобы было бы самым правильным решением вопроса. ФАНО говорит мне, да, они бумагу-то, а ФАНО нам ничего не отвечает. Они бумагу-то нам послали, но ведь к бумаге должен быть приложен пакет документов, там кадастры, реестры и так далее, а его нет. Ну, в Академию наук идешь, там мне говорят, он есть. Идешь обратно в ФАНО, говорят, он есть, но не в полном объеме. От того нет, этого нет, ну, елки-палки. Это вот опять типичная двуголовость семеняник, дитя без глаза и так далее. Но чтобы расшивать ее, надо иметь контакты, я твердо убежден, с дирекцией, чтобы четко иметь представление о конкретной ситуации. Но теперь выборы директора института в Институте океанологии. Значит, там ситуация, ну, нестандартная, что ли. Тоже обратились к нам, чтобы вы знали эту ситуацию. Это, по-моему, третий случай, когда проходят ученые советы, выдвигают кандидатуру директоров. президиум РАН ее пропускает, а потом Совет по науке при президенте обе эти кандидатуры, или три их там, блокируют, и выборы назначаются снова. Значит, коллеги, ситуация следующая. Это уже третий случай, но не сказать, чтобы это часто встречающая ситуация, но встречается. И тут нет сейчас коллег из Института океанологии, но чтобы вы знали. Совет по науке при президенте Российской Федерации не дает никаких мотивировок своих решений. В положении у них этого нет, они этого не делают. Обращаться по этому вопросу надо к президенту Российской Федерации. Все. Мы уже прошли по одному институту, это вот по первому, он был из Дальнего Востока институт, причем, по-моему, как раз тоже океанология, но сейчас не помню. И ответ такой, по нашему положению мы не даем никаких комментариев по поводу нашего решения. Все. Значит, я ответ такой дам, но вы это тоже учтите. Я в данном случае, конечно, ничего не понимаю. Я так посмотрел, два человека, там три кандидата, замдиректора по науке. Ну, кого, это же институт, кого еще вроде выдвигают? Ну, в общем, вот такая вот ситуация, коллеги. Вот я, в принципе, заканчиваю свое выступление. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Повторяю, коллеги. Что, в какой ситуации мы сейчас находимся? Нам удалось избегать, пока удается, и, скорее всего, на 17-й год нам удается избежать, что ли, массовых сокращений, каких-то суперфорс-мажорных ситуаций. Ну, нежели, конечно, не реализуются какие-то мировые форс-мажоры, этого я не рассматриваю. Но никакого просвета пока, вот на данный момент, я не вижу. Опять повторяю, ключевая наша позиция – это финансирование. Финансирование у нас, перспектив на его качественное улучшение. Ну, удастся там добиться 2-3 миллиардов дополнительно, ничего это не изменит, я не вижу. Организационная неразбериха, которая у нас сейчас есть, она как была, так я думаю, тоже я не вижу пока никаких перспектив на ее изменение. Ну вот что есть, то есть, так сказать. Нам остается, так сказать, в этой ситуации удерживать ее хотя бы в таком виде, ну и пытаться как-то ее переломить, так сказать, прилагать для этого все усилия, какие мы только можем. Может быть, с появлением нового замминистра, с новыми выборами президента РАН, может быть, чего-то изменится к лучшему. Может быть, действительно, наша эти элита, как ее называют, поймет, что все-таки без науки в настоящий момент нельзя. У меня все.
Так, уважаемые коллеги, подождите. Было уже анонсировано, что все-таки мы говорим и о проблемах профсоюза, и в том числе московской организации. Дайте второму выступить, потому что потом все вопросы. Давай. Не забудете. Запишите.
По поводу указа президента,
у нас перерыва сейчас еще нет, ребята. Ну скажите.
Что? Ну что надо сказать? Ну, Володь, у меня вопрос, я не знаю, ответить на него.
Подожди, объявление, а он так. Ну, мы сейчас сбегаем. Да. Так, коллеги, мы с Виктором Петровичем как бы не договаривались о том, кто о чем будет говорить, но я не предполагал, конечно, что он полтора часа займет своим выступлением. Он сказал практически все, но все-таки его выступление было, значит, построено таким образом, что он говорил вообще о проблемах профсоюза нашего и в первую очередь вообще об организациях РАН, подведомственных ФАНО по всей России. Здесь все-таки собрались в основном, значит, представители московских организаций, ну и Подмосковья. Коллеги, отвлекитесь, пожалуйста, от заполнения бумаг и слушайте. Вы совсем заняли сейчас пока. И все-таки некоторые дополнения я сделаю. Значит, первое. Я не настолько оптимистичен вот, в выводах, которые сделал Виктор Петрович в отношении, ну, скажем, даже возможности сокращения в наших организациях. Ну, может быть, он это говорил про всю Россию, тогда это, наверное, справедливо. А вот про Москву я бы это не говорил так уверенно. Поясню, в чем дело. Коллеги, значит, в 2015 году официальная цифра средней зарплаты научных сотрудников была 47,5 тысяч рублей. Ну, приблизительно так же, так это и в Москве, и по всей России. В 2016 году, в декабре месяце, ФАНО делала отчет по этому же вопросу и показала цифру, ну, чуть больше, ну, около на тысячу больше, там, 48,5 тысяч рублей для научных сотрудников. Если директора начнут тупо выполнять дополнительное соглашение, связанное с тем, чтобы выполнять указ президента о 200% увеличении зарплаты научных сотрудников по отношению к региональным, у нас сокращение при всех, при всем том, что сейчас вот говорил Виктор Петрович, что Москва дополнительно получит, у нас сокращение будет минимум в два раза научных сотрудников, минимум, или больше. Потому что общее финансирование не увеличивается, та увеличивается составляющая для зарплаты по научным сотрудникам, но она, я хотел просто вам напомнить, какая средняя заработная плата в Москве. На 2016 год это 70 тысяч рублей. У нас должно быть 140, ну не 140, 140 это 200%, сейчас коэффициент стоит 1,57, и все-таки это больше 100 тысяч рублей должна быть на сегодня заработная плата у научных сотрудников. А она, как я вам уже сказал по официальным данным, ФАНО 48. Так что если будет, опять же говорю, такое тупое выполнение вот этого указа, то придется сокращать больше, чем в два раза научных сотрудников. Есть еще один минус от этой ситуации. Даже если научных сотрудников доведут зарплату до 200% по региону, то представьте, какова ситуация будет в отношениях между научными и ненаучными сотрудниками одной организации. Разница в зарплатах возрастет, ну, не в 10, но в общем в большое количество раз. И это тоже не на руку на нашим организациям. Надеюсь, что все-таки возобладает, ну, разум тех органов, которые будут за этим следить. Ну, было сказано, скажем, даже руководителями ФАНО так. Очень важно, чтобы была динамика положительная, так сказать. Ну, положительная динамика – это хорошо. А вот локально достичь таких сил просто невозможно. Ну, потому что этих денег нет нигде. И в обозримом будущем их нет. А 2018 год – это следующий год. Эти цифры, 200%, должны быть выполнены в 2018 году. Так что нам успокаиваться на эту тему никак не стоит. И как раз не успокаиваться, а беспокоиться надо. В первую очередь это тем, кто находится в Москве. Вот немножко, может, попроще у наших областных организаций, потому что там совсем другая заработная плата, средняя по Московской области, чем в Москве. А для москвичей это ситуация очень плохая.
Владимир Акимович, а вот такая мера, как на полставки?
Это все отыгрывается там. То есть, это все считается. Дальше. Коллеги, ну, кстати, хотел бы отметить следующий факт. В 2016 году наша организация московская, она как бы первоначально была сокращена на 6 организаций. Ну, я вам напомню, у нас на заседании совета на июньском мы как раз это провели. Ну, почему? Потому что по факту эти 6 организаций прекратили с нами взаимодействовать. И мы просто были вынуждены их. Но заодно во второй половине года к нам пришли 2 новых организации, которые мы приняли. Одну в сентябре, вторую в декабре месяце. И на сегодня число, количество первичек в нашей организации составляет 120 первичек. На подходе, сразу говорю, на ближайшем заседании совета мы, наверное, рассмотрим вхождение еще одной первички. Это уже не маленькая первичка, но с количеством членов профсоюза более там 100, наверное, так сказать. Вот. И впервые объявилось, это первички все относятся к тому, что из профсоюза агропромышленного, работников агропромышленного комплекса приходит наш профсоюз. И впервые медики обратились с просьбой принять их в наш профсоюз. Но это вот первая ласточка. Они у себя вот так подробно рассмотрели этот вопрос. Возможно, в ближайшее время позовут меня, может быть, с Виктором Петровичем на свое, так сказать, общее собрание, где позадают вопросы, поймут, что им даст такой переход. Но вот как положительный факт, который отмечал в своем докладе Виктор Петрович, это, наверное, тоже можно отметить. Еще один положительный факт, Виктор Петрович его совсем не затронул, но он сегодня как-то так звучал, правда, в отрицательном смысле, что вот теперь, когда президента Российской Академии Наук утверждает уже не президент страны, а председатель правительства, про себя я как-то так подумал, а у нас произошла ситуация с точностью, да наоборот, ну, с профсоюзом РАНы, с московской организацией. В конце 2016 года мы получили официальное письмо, подписанное председателем правительства Российской Федерации, по которому нам отданы безвозмездные пользования все те помещения, в которых
мы сейчас
сидим, на 5 лет с возможностью продления, так сказать, этого договора. Так что мы сравнялись по, так сказать, вот важности своих действий с действием президента Российской Академии Наук. Еще, значит, ну вот, должен сказать, конечно, что должен подтвердить слова, наверное, Виктор Петрович по поводу того, что сейчас значительно улучшились отношения с ФАНО в плане получения от них информации. Буквально вот прошлую пятницу мы с Виктором Петровичем поставили несколько вопросов, и все время звучало: да пожалуйста, дадим эти данные, дадим эти данные, дадим эти данные. Готовы все дать, так сказать. Вот. Посему, ну, будем, думаю, иметь в ближайшее время сведения и по, значит, по холдингам, и по вложениям о заработной плате, и по фактическим и плановым финансовым показателям институтов, ну и по заработной плате в каждом институте. Посмотрим, как они выполнят свои обещания. Ну, не скрою, обратились с просьбой помочь нам провести академиаду, которую надо будет проводить в конце февраля месяца, и она будет проводиться в Московской области, в Солнечногорском районе. Ну, затратное предприятие, должен сказать. В общем, когда мы поставили этот вопрос перед ними, они сказали: ну что, поможем, надо только вот решить один частный вопрос, как деньги эти передать на... Ну что ж, посмотрим, помогут они или не помогут. Но, в общем, положительно здесь то, что они идут навстречу всем нашим пожеланиям. Ну, посмотрим. Да. Коллеги, ну, вкратце это вот все. Конечно, я думаю, если будут вопросы, мы на них ответим с Виктором Петровичем. Я вижу, уже тянут руки. Ну, Сан Саныч, пожалуйста. Сейчас вон Сан Саныч.
У меня такой практический вопрос, он как раз вас творит.
Сразу.
Да, понимаете. Значит, вопрос опускаю. Вот нам уже в институте пора проводить, так сказать, конференцию, и надо принимать устав.
И
вот в связи с ситуацией общей профсоюзной, какой-то у нас, так сказать, вот корреляция между уставом Гервичем и вот тем уставом, который предполагается быть, она как будет?
Каким уставом?
Первички.
Положение первички.
У вас какой?
Да. Так, с 1 января этого года вообще, так сказать, положено всем юридическим лицам иметь не положение, а уставы. Ну, это я как бы даю сейчас справку, Виктор Петрович. Поэтому председатель первичной организации говорит, что нам делать, то ли подождать, когда вы, ну, так сказать, решите вопрос с уставом профсоюза всего, потом московская организация, потом уже, наверное, первичная организация.
Ну, сейчас пока трудно ответить на этот вопрос, надо разобраться. Да.
Да. Ну, дайте. Вот у нас председатель уставной комиссии есть. Вот, пожалуйста.
Ну, в общем, на самом деле, так сказать, в планах уставной комиссии мы собираемся сделать такой, как бы, типовой устав или макет устава. потому что типовое сейчас не принято. Такая норма, она отсутствует в законодательстве, типовое отметили устав организации. Вот. То, что первичка должна иметь устав, 100%, закон требует. И самые главные там вопросы относятся к гражданскому кодексу. Там должны быть определенные права первички за общим собранием конференции прописаны. И то же самое, и самое главное, что даже профорганизация будет собираться на общем собрании конференции непосредственно. Ну и там имущественным вопросом есть ряд вещей. Если вам надо будет срочно, можно у вас проконсультировать. Дело в том, что две региональные организации, Ленинградская и Петербургская, мы уже, несмотря на то, что эти изменения своего устава внесли, прошли регистрацию в Минюста, уже у нас наши уставы соответствуют этим требованиям. Конечно, первичка — это немножко другой объект, но понимание, что надо туда вставить, у нас... Образца пока не сделали.
Надо регистрировать полагаемый устав.
Устав надо регистрировать. Любое юридическое лицо. Вот меняешься, если юрлицо, а кое-то меняешь, тащи пачку бумаг. Меняешь состав выборного органа, тащи пачку бумаг. Меняешь должность председателя, тащи пачку бумаг. Меняешь устав, то же самое.
Устав надо регистрировать первичке.
Надо.
Так, сейчас, секунду, я вижу, подождите, значит, Медовар просил, точно.
Значит, у меня Медовар, я маленький, меня давай не видно. У меня сразу два вопроса, один к Виктору Петровичу, первый такой, короткий. Виктор Петрович, вы сказали про объединение трех геологических институтов. Это было в Москве или...
В Москве, биологически.
Да, институт Баха, центр биоинженерии, институт молекулярной...
Это биологический.
Я понял, что биологический.
Так, Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот у нас было собрание, выступал народ, нас перекинули всех на 08, 09, 05 ставки. Откуда цифра 48 тысяч, когда у нас в институте там получают зарплату от 10 до 20 тысяч? Потому что никто практически не работает, кроме молодых, на полной ставке. Вот в связи с этим помещением, которое говорит Петрович, для того, чтобы платить коммуналку, у нас перебросили всех практически на полставки.
У вас вопрос, который, грубо говоря, не ко мне. Я же говорю не свою цифру, которую я сосчитал, говорю о той цифре, которую называет федеральное агентство.
Нет, коллеги, я гарантирую, что средняя цифра такая. В каждом конкретном институте она может быть другой. Но у вас там, скажем, меньше эта цифра, зато есть институты, которые уже указ президента выполнили. Такие институты есть в системе Академии наук.
Но...
Реально, абсолютно. А полставки это не игры. Это совершенно реальные цифры, полставки там учитываются. Коллеги, но вы знаете, я, чтобы закончить эти разговоры о зарплате, скажу вам следующее, что я многократно, после того, как мы стали лет 10 или 15 тому назад давать информацию о зарплатах в институтах, слышал заявление о том, что, наверное, их было больше 100 существенно, что это цифры какие-то липовые, а мы тогда по институтам давали. Ответ мой был всегда такой, простой. Принесите, пожалуйста, справку из бухгалтерии о зарплате за прошлый год. И из 150 человек не принес ни один. Ни один не принес. Человек 10 позвонили мне и сказали из 150, да, Виктор Петрович, вы знаете, я, оказывается, не умею считать свою зарплату. Вот принеси лично, я с удовольствием на нее посмотрю.
Нет, дело в том, что зарплата конкретного человека — это не зарплата в институте.
Да, в институте, да. Нет,
но
это, правда, относительно больницы, это зарплата...
Слушайте, но мы же проходили через это. Как только мы стали эту зарплату по каждому институту давать, число запросивших эти данные сократилось от 50 до 10 первичек. Никому не интересно стало, что вдруг все появилось, и прям и по бюджету, и по внебюджету, и по должностям все давали, когда была вот Академия наук, особенно в последние годы, ведь все давали. И сразу замолчали. Сейчас не дают, давайте опять про это говорить.
Ну, посмотрим. Да, прошу.
Можно пояснение дать?
Конечно.
То, что нам даже директор объяснял, наш, оказывается, как считать зарплату госстат.
Неважно, что человек работает на 0,1 ставки. Ему в статистику считают все равно ту полную зарплату, которую он должен получить. Вот
нет, нет.
Это первое. Вот.
Нет, 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 нет. Да. Нет, ну ваш директор просто не знает, как считают зарплату Росстат. Там действительно учитывается этот вес, но я повторяю, что у нас людей на небольшом количестве ставки не очень много, так сказать, на самом деле. Эта игра есть, так сказать, это в вузах такая игра сейчас массовая. У нас массовой такой игры нет. Поэтому, ну я знаю массу, много институтов, где 60-70 тысяч. Да вот он не включается. Володь, выключи, что ли, свой... Да, это там в Росстате более-менее правильно считают зарплату, не надо, так сказать, к этому привязываться. Да. Не горит она, ну я ничего не могу сделать.
Так, и у меня чуть...
А, да.
Раз, а, вот работает.
Нет. Да, пожалуйста. Значит, вообще говоря... Чё-чё? Значит, да, давай. Значит, вообще говоря, в нашем отраслевом соглашении, если вы прочитаете, предписано, что, ну, рекомендация дана, чтобы в составлении коллективного договора принимало участие Совет молодых ученых института. Это рекомендация. Хотите эту рекомендацию, выполняйте. Не хотите, не выполняйте.
Напишите, что нет.
Да, значит, нет. Ну, раз такое в межотраслевом соглашении есть, поэтому мы это в опрос вошло, так сказать.
Там как-то написано именно в соглашении с молодыми учеными.
Ну и что особенного? Да. Ну скажите нет. Ну вас же за это никто и ничего не делать, да, не будет.
Там было написано, имеется ли в коллективном договоре пункт молодежь,
да,
которая
не... Да.
Да, да, да.
Ну и хорошо, да, что да, видите, да, что нету, если у вас нету. Ну что здесь особенного? Да, да, да. Да. Так, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос, который мучит меня уже, наверное,
всю жизнь.
Всю жизнь.
Никто мне на него ответа не дал. Дело вот в чем. Значит, когда оценивают эффективность работы института, этим самым оценивают каждого сотрудника, сколько в среднем публикаций приходится на сотрудника. Теперь, значит, когда встал вопрос о том, что вот, ну, у нас в институте люди очень старые работают, и многие из них были готовы уйти на полставки, потому что понимали, что полно они не тянут. Но, значит, в дирекции нашей мне было сказано, что когда институт отчитывается по публикациям, то неважно, полставочники, там на 0,1 ставки человек, он обязан выполнять вот эту вот самую норму, предписанную квалификационными характеристиками. И что якобы это указание ФАНО. С моей точки зрения, это противоречит трудовому законодательству, нельзя заблаговременно оплату требовать, так сказать, полную работу. Но, тем не менее, они до сих пор утверждают, что отчетность требует по списочному составу, и кого не могут полставки или там.
Значит, первое. Вопрос, я уже вроде говорил, аттестационных, квалификационных, как аттестационных требований, вообще говоря, это вопрос института, и вообще говоря, это мы убедили ФАНО подготовить некие рекомендации для институтов по этому вопросу. Они еще не готовы, поэтому что вам говорит директор оппозиции ФАНО по этому вопросу, для меня, у меня ничего, кроме удивления, не вызывает. В аттестационных характеристиках ФАНО, они просто, их нет, поэтому и никакой позиции ФАНО нет. Теперь, по поводу отчетности, ситуация не такая, насколько я понимаю. ФАНО требует, насколько я понимаю, следующее. У каждого института в свое время залудил дорожную карту свою, своего развития. В этой дорожной карте он указал, сколько публикаций у него будет, так сказать, там в 16-м году, в 17-м и в 18-м. Вот эту цифру безотносительно того, кто у вас сотрудники, на полставки или на одной ставке, надо выполнять или, как Фано говорит, скорректируйте свою дорожную карту. Обратитесь в ФАНО с просьбой, так сказать, чтобы вам ее скорректировали. И это дело постарайтесь обосновать. Значит, ежели ваш институт обратился в ФАНО с обоснованной просьбой, и ему не скорректировали, то давайте этот вопрос обсуждать отдельно. Я готов принимать участие, если у дирекции есть там, ну, например, у вас реально там из 100, извините, я цифру как бы называю неясно, не, ну, предположим, из 100 научных сотрудников 50 перешло на полставки, и дирекция просит скорректировать план, но его надо скорректировать официальной просьбой, а ФАНО не хочет этого делать, я готов, так сказать, подключиться и что-то попытаться сделать. Но бывают ситуации другие, когда, так сказать, забывают вообще скорректировать план, а его можно корректировать 3 раза в год примерно, по-моему, или 2 раза в год точно. Значит, и потом говорят, ой, а мы его не выполнили, нас за это наказывают, так сказать. Но этого тоже нельзя допускать. Вот, вот какая ситуация. То есть, если она, вы сами, ваш институт сам поставил эти цифры в свое время, так сказать, то, может быть, там, ну, не сгоряча, да, вот как тут мягко мне Савохин подсказывает. Но их надо выполнять, это не связано с числом сотрудников.
План корректируется. Дело как раз в том, что дирекция предпочитает увольнять сотрудников по статье, как не соответствующих.
Какие? У вас что есть? Квалификационные характеристики в институте? Что значит в принципе? Откуда?
Да нет, ну...
Да.
Фано таких не давал.
Нет. 9 публикаций, да. Но... Нет, но... Нет, я опять повторяю, если, извините, аттестация – это внутреннее дело института, ФАНО здесь вообще ни при чем. Вообще ни при чем, вот сейчас, на данном этапе, я уже, по-моему, говорил, что мы убедили ФАНО, чтобы оно дало некие общие рекомендации. Но эти рекомендации не разработаны, и к ФАНО они не поступали. И в любом случае это будут рекомендации. В 2013-2014 году мы рекомендовали действительно оставить старые рекомендации. Опять это была рекомендация, а не указание к действию. Значит, а вы говорите, что ваш директор отказывается кого-то переводить на 0,5 ставки, потому что от него требуют публикационной активности. Ну, это другой вопрос совершенно. ФАНО тут ни при чем. Это ваша дирекция делает.
Ну, не знаю, при мне наша дирекция звонит в ФАНО и получает примерно такой же ответ, что да, вот там
отчитывается. Нет, ФАНО отчитывается статьями. Да, отчитывается статьями, это действительно так, так сказать, к сожалению. Но это не вопрос перевода, так сказать, на полставки ваших сотрудников. Вы как-то 2 вопроса путаете.
Да. Все. Да ладно, да, Саша. Они у вас аттестованы. Ну ты не понимаешь. Ну ты не понимаешь.
Еще так, вопрос. Да, давай я по этому... Да. Да. Да.
Вы говорили о том, что уменьшились поступления, да, плохо соответствует даже профсоюзу. Я потом хотела сказать, что в нашем институте половина сотрудников вынуждена была 2 месяца брать за свой учет отпуск, для того, чтобы можно было оплачивать все коммунальные всякие услуги. И, конечно, взносы поступают меньше. Вот для того, чтобы выживал институт, пришлось институту уходить в отпуск за свой счет.
Так вы мне объясняете, почему нас меньше, я и так знаю.
Да, да. Нет, нет. Но, коллеги...
На самом деле, и у меня народ начал просто выходить из профсоюза.
Ну, это второй момент. Нет,
коллеги,
у нас же средняя зарплата вот, и количество членов профсоюза
умножалось. Я же еще раз говорю, что нам надо еще раз определяться, что для нас первично, как, какую позицию должен в таких ситуациях занимать профсоюз.
А ребята работали. Они
да, я понимаю. Значит, хотя об этом стоило бы нам сообщить, как минимум, что у вас такая вещь, но она, естественно, абсолютно незаконная. И опять, давать, по-моему, согласие дирекции на такое действие, а без согласия, по-моему, профсоюза, вот в лоб так оно не проходит, и без согласия людей. Значит, надо, понимая финансовую ситуацию института. Я не знаю, дирекция вам разъясняла проблемы института?
Это обсуждалось, это не потому, что людей насильно отправили.
Как-то, и что, у вас такая критическая ситуация в вашем институте? Ну, хотя бы информацию нам об этом дали. Вот я, например, не предполагал, впервые слышу, хотя мы соответствующую анкету запускали, что, оказывается, в Москве крупный институт, да еще, в общем-то, который, с моей точки зрения, не относился никогда к слабым институтам, оказался в такой ситуации, что у вас двухмесячный простой был за свой счет.
Да. Коллеги, кто еще просил? Так, вы, пожалуйста.
Хотелось бы разъяснить ситуацию. Есть ли какие-то требования или рекомендации по НОК по разработке систем эффективности, учета эффективности работы сотрудников и институтов? Если это есть, то тут встает вопрос, в первую очередь, это виды работ, которые должны учитываться, помимо публикаций, там, которые говорили все это само собой, но еще и виды работ. Потому что те, кто вот пилотные вещи эти делает, ну, скажем, Московский университет, у них вот этих видов работ где-то под сотню доходит.
Так.
Которые, да, которые вот и получается каждый вот шажок где-то регламентируется. Но да. При этом есть там большие все-таки упущения, как мне кажется, если вот есть такая вот...
Значит, коллеги, я еще, видимо, не был до конца понят. Значит, вопрос, во-первых, давайте разделим эффективность работы институтов и работу сотрудника. Значит, у институтов, эффективность работы институтов – это аттестация. Это дело должна вести комиссия Рубакова под руководством академика Рубакова, ФАНО. Повторяю еще раз, как она будет это делать, я совершенно не понимаю, после того, как добрая половина институтов вроде не должна подлежать этой проверке эффективности их работы, так сказать, в ближайшие 3 года. Это одна ипостась. Вторая ипостась, это, грубо говоря, ну, они опять разделяются на 2 части. Первое, судя по всему, вы спрашиваете про аттестационные или квалификационные характеристики сотрудников. Вот про это, так сказать.
Не совсем, потому что это ставится вопрос как об эффективности работы, и в учет в этой эффективности ставится гораздо больше, чем вот раньше было принято.
Так, стоп, давайте я постараюсь все-таки, нет, вы что-то вообще непонятное говорите, такого понятия в ФАНО нет, и, надеюсь, не будет.
Да.
Ну вот да, по-видимому, про эффективный контракт. Вот все-таки я, вторая часть. Первая часть – это, значит, аттестационные требования. Ну, там смешаны явно эти понятия. Аттестационные требования, повторяю, мы готовим с ФАНО некие предложения, как они должны быть, и для каждого направления они явно будут разные. Так сказать, для аграриев одни, для историков другие, для физиков третьи. Ну, постараемся что-то учесть там более-менее. Второе – эффективный контракт. Вот 2 понятия только есть, так сказать, которые, возможно, будут... Ну, эффективный контракт тоже будет вводиться в ФАНО, наверное. Значит, эффективный контракт сталкивается с серьезным набором трудностей. И, скорее всего, ничего такого, что было в МГУ, хотя в МГУ там, по-моему, не эффективный контракт, там как раз квалификационные требования, так сказать, введены. По-моему, вы что-то там, не так говорите. Значит, не будет, надеюсь, у нас нам удастся от этого отбиться. Но эффективный контракт – это тема отдельной песни. Основная проблема там, собственно, у дирекции. Но там есть простой вариант, и то он с точки зрения дирекции плохо проходит. Когда берется наше обычное трудовое соглашение, наше, к нему добавляется положение о стимулирующих на выплатах, сверху делается надпись «эффективный контракт», и все, и на этом дело это закончили. Ну и там какое-то еще словоблудие вносится, что это резко повысит эффективность работы. Проблема с эффективным контрактом состоит в другом. Вы можете все, что угодно написать для сотрудника, там, ну или там не все, что угодно, но многое. Но ведь директор дальше должен, должно быть как? Вот сотрудник, я беру публикации как самую простую часть. Вместо 5 работ, положенных ему по аттестации, обязался опубликовать 7 работ. Там, за какой-то период, неважно за какой. Директор в ответ на это говорит, ты будешь получать не только оклад, но еще плюс там 10 тысяч рублей ежемесячно в течение года. Так вот, дальше происходит следующее. Сотрудник эти 7 работ написал, опубликовал, а у директора денег нету на это дело, потому что секвестр бюджета, и не по его вине, секвестр бюджета, а коммуналка подскочила в 1.5 раза, и денег у него нет. И он вместо того, чтобы ему 10 тысяч дополнительно дать, он должен его отправить, так сказать, там, в отпуск там, без сохранения содержания. Вот, поэтому ему какой эффективный контракт? А сотрудник на него в суд может подать, потому что есть подпись директора. А вот того, о чем вы говорите, у нас, так сказать, не предвидится на самом деле, так сказать, пока, слава богу. Вот, поэтому тут, так сказать, я не очень понимаю ваш вопрос, так сказать.
Так, коллеги, но поскольку я должен следить за выполнением регламента, у нас подошло время, закончилось, так сказать, время. Поэтому спасибо за участие в этом круглом столе. Теперь...